Программу «Особое мнение».
Меня зовут Алексей Нарышкин. Всем здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Программа «Особое мнение». Напротив меня Николай Усков, журналист, историк. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот полтора месяца назад вы у нас были на этом же самом месте. И представлял вас Александр Плющев как все-таки главного редактора Forbes. Потом много с тех пор поменялось. Вы же затеяли некую такую тяжбу, да, условно, не только судебную, с вашим работодателем. Как дела?
Ну, как я подал иск, такой обычный иск по трудовым спорам, там, признать выговор и увольнение незаконными, установить на работе, вернуть там зарплату и еще что-то. Но, конечно, моя цель, главным образом, привлечь общественное внимание и внимание правообладателей бренда, китайцев и американцев, да, к вот этой ситуации, да, что Александр Федотов оказывал в течение длительного времени давление на редакцию, да, пытался вмешиваться в редакционную политику, иногда ему это удавалось, иногда нет. И все это я рассматриваю просто как продолжение этой борьбы, по большому счету. Плюс, помимо этого, он еще и, судя по всему, фиговый бизнесмен. Ну, то есть, я-то об этом давно знал, но пацаны не знали, да, потому что, в общем, информация о задолженности...
Пацаны, это вы имеете в виду каких-то...
Ну, широкая публика. Или
госструктуры.
Потому что, ну, у нас были проблемы всегда с выплатой гонораров внештатным авторам, потом начались проблемы с медицинским страхованием, даже были задержки зарплаты редакции Forbes. Есть сейчас уже иски от типографии, заблокированные счета налоговой инспекции, практически все счета, собственно, компании. Я не знаю, каким образом будут осуществляться теперь операции. Да, вот эта информация сегодня появилась.
А то есть Forbes сейчас вообще никак не существует?
Ну, он существует, ну, да. Он
обновляется
существует.
Ли сайт?
Он, наверное, обновляется, да. Я слежу, в принципе, все есть, да. Но я полагаю, что, конечно, те проблемы, о которых я говорил, они, в принципе, нарастают, да. И, собственно, мой иск — это лишь одним из способов, да, ускорить, мне кажется, естественный процесс, потому что этот человек не в состоянии, по глубокому убеждению, руководить этим журналом. И я считаю, что существует серьезная угроза бренду Forbes как, собственно, бренду не только на российском рынке, но и в глобальном смысле.
Федотов — фиговый бизнесмен, да, по-моему, так вы сказали. Uh-huh. Это какое-то будет иметь для него последствия с точки зрения, не знаю, может быть, уголовного преследования?
Я не знаю, да, но это не ко мне вопрос. Ну, то есть я считаю, что человек, который не платит налоги, и налоговая инспекция блокирует счета, не расплачивается с поставщиками услуг, то есть с типографией, с, я так понимаю, офис они меняют тоже, там у него проблемы с выплатой, собственно, арендных платежей медиаскопу, то есть главному измерителю, да, аудитории прессы. Там тоже есть иск сейчас, видел эту информацию, по-моему, 26 июня. Я надеюсь, что они будут, потому что, ну, речь идет о систематическом, довольно, так сказать, грубом нарушении целого, так сказать, букета норм и этики, и принципов ведения бизнеса. Я уже не говорю о нарушении закона о СМИ, о которых я, собственно, говорил, писал в Фейсбуке, и, собственно, устав редакции Forbes.
Может, такой не очень приятный для вас вопрос. Вы же сказали, что, например, знали про Федотова давно, что он бизнесмен так себе. А почему вы никому об этом не рассказывали?
Ну, а какой смысл, да?
То есть вы же работаете с человеком, вы видите, как кому-то не выплачивают гонорары. Вы понимаете,
Я требую их выплаты, да.
Сейчас.
Но я систематически требовал это от него и тогда. Ага. И что-то удавалось сделать. Да?
То есть просто вопрос, сколько вы терпели, сколько вы это не выносили?
Ну, понимаете, но есть две стратегии, да, то есть стратегия хлопать дверью при первой сложности, да, есть стратегия, собственно, отстаивать свои позиции и добиваться там решения результата в рамках своей компетенции. Я выбрал второй вариант, он мне показался, ну, жизнеспособным, потому что в журнале Forbes были разные редакторы, разные времена, разные владельцы, тем не менее, в общем-то, костяк редакции прежний, да, люди готовы и настроены работать. И, собственно, функция главного редактора, одна из его обязанностей, обеспечить этот рабочий процесс, в том числе обеспечить редакционную независимость. И я считал это своей главной задачей. А все остальное, ну, собственно, каких нервов мне это будет стоить, сколько писем я буду писать владельцу, да, по поводу невыплаты тех же, да, это уже другой вопрос. Да, это и есть моя работа в том числе. Добиваться, способности редакции.
Про налоговую и контроль над расходами. Сегодня Коммерсант написал о том, что есть инициатива как раз из налоговой службы о том, чтобы банки предоставляли всю информацию о счетах россиян. То есть не в рамках проверки, а вот, я так понимаю, чтобы это все стекалось в одну базу. Хорошо же?
Ну, очевидно, что государство не верит в перспективу масштабных инвестиций в российскую экономику, не верит в серьезный экономический рост, поэтому принимает решение прямо противоположной той риторике, которую мы слышим от государственных мужей. Судя по всему, государство намеренно, ну, мы видим, оно собирается повышать налоги, оно собирается сокращать пенсионные выплаты, оно собирается улучшать так называемое администрирование налогов, в том числе вот то решение, о котором вы упомянули, оно как раз вписывается в логику поймать тех, кто еще не все заплатил.
Но администрирование – это же нормальная история, в этом нет ничего плохого. И это направлено против тех, кто без обращения в банки получал бы деньги в конверт. То есть это же на самом деле инициатива здравая.
Нет,
она... в отличие, наверное, от повышения пенсионного возраста и того, как это делать.
Неважно, но все эти меры, здравые, не здравые, все эти меры бьют в одну точку. Да? Они уменьшают покупательную способность людей, увеличивают нагрузку на бизнес и в конечном итоге сводят на нет любые, так сказать, усилия по экономическому росту.
Получая белую зарплату, у тебя не будет никаких проблем с налоговой.
Ну да, хорошо. Белую зарплату можно платить. Действительно, многие компании ее в состоянии платить. Но увеличивая нагрузку, налоговую нагрузку на бизнес, вы неизбежно выталкивать эти компании в серую. То есть только сильные и очень богатые компании в состоянии соответствовать тем или иным требованиям, которые выдвигает сейчас налоговая служба, да, или там.
То есть бизнес будет сопротивляться.
Бизнес будет уходить, да, бизнес будет пытаться выжить, его будут прищучивать.
Это же получается такая вечная погоня.
Ну, дело в том, что когда государство выбирает в качестве цели увеличение фискальной нагрузки, можно забыть про экономический рост. Или, скажем, то, что касается пенсионного возраста, да, отодвигая пенсионный возраст, вы сокращаете покупательную способность населения просто. Ну, то есть значительная часть населения лишается какого-то дополнительного дохода, и вы опять-таки тормозите экономический рост. Все это говорит о том, что государство не верит в перспективу экономического роста, хотя многие представители этого государства об этом постоянно заявляют, что их цель увеличить, но как можно увеличить, увеличивая нагрузку, да, на бизнес и на людей.
Про пенсии вы сами заговорили. Смотрел специально перед эфиром, по-моему, конца июня опрос. 80% россиян, если не ошибаюсь, в целом говорят, что их пенсионная реформа беспокоит. Они не согласны, они недовольны. На протестные акции выходят, извините, три коллеги. А как это получается так? И вот почему недовольство, оно не выливается во что-то, в какую-то движуху?
Ну, понимаете, пенсия все-таки это как-то для большинства людей это когда-то далеко, да, это не прямо сейчас, это не нечто, что тебя касается здесь, да. Ну, что-то там, плюс, мне кажется, россияне, в общем, никогда особенно не верили.
Ну, так недовольны-то уже сейчас.
Ну, они недовольны, понимаете, ну, кто будет доволен, что ему нужно будет работать дольше и получать меньше? Никто, да. Но чтобы выйти на улицу, нужно, чтобы у тебя сегодня вытащили из кармана деньги, да, вот тогда ты, может быть, выйдешь на улицу, но когда у тебя не вытаскивают сегодня из кармана деньги, кажется, ну, тем более, что, опять-таки, мы все-таки с нашей памятью, мы знаем, да, как обесценились пенсии в 90-е, то есть мы пережили уже крах пенсионной системы и ее кризис, да, и крах. Соответственно, у нас и нет ожиданий, что пенсия спасет кого-то от голодной смерти. Ну, надо самим как-то о себе заботиться. Поэтому я думаю, что и нет никаких таких ярких протестов. Хотя не исключено, что как только закончится чемпионат мира по футболу, эйфория схлынет, люди начнут думать, да, и, может быть, что-то и переменится.
Это опасная история, когда такая тема объединяет, ну, абсолютно разные политические силы, потому что против пенсионного возраста Навальный, коммунисты, много кто еще, и даже какие-то заявления делали профсоюзы, Федерация профсоюзов, которые вроде бы как-то неразрывно связаны с Единой Россией.
Ну, мне кажется, что Навальный и коммунисты они довольно близко находятся. Это левая платформа. Ну, и тут профсоюзы тоже. Ну, в общем, это левые организации, да, то, о чем вы говорите. Поэтому здесь я не вижу никакого, так сказать, сюрприза. Мне кажется, что там, если брать либеральных политиков или там либеральных государственных деятелей, вот здесь, да, есть консолидация, что нам нужно менять пенсионную систему, что нужно там повышать возраст, потому что там продолжительность жизни растет, потому что там, ну, продолжительность рабочей, даже трудовой жизни растет. Мы это видим хорошо. Но тут могут быть разные точки зрения. Для меня минус этой реформы вот, только один. Да, мы подрубаем опять перспективы экономического роста. То есть я, в принципе, считаю, что любая реформа, которая, так сказать, будет ускорять развитие экономики, она хороша для России. Все остальное, ну, как... Это, в общем, мера дискриминационная для людей.
Николай Усков в нашей студии. После перерыва вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Журналист Николай Усков сегодня гость нашей студии. Тоже вот вы про чемпионат сказали, он кончается уже в это воскресенье. А что мы получаем в сухом остатке? Ну, мы, я имею в виду Россия, российское государство.
Ну, чемпионат, конечно, продемонстрировал мощь так называемой мягкой силы, да, не только, так сказать, в мировой дипломатии. Но отношение к России, очевидно, улучшилось благодаря чемпионату мира, потому что
это вот вы про эти
десятки тысяч людей, да, десятки тысяч людей увидели страну совершенно по-другому, иначе. Поделились этим новым знанием с миром.
Вот только не приводите сегодняшнюю цитату генсека НАТО, который сказал, что присоединение Крыма и всякие эти кейсы типа Солсбери, это не повод еще изолировать Россию. Может быть, он тоже под некое такое обаяние подвергся некому?
Да нет, я не думаю, что здесь есть какое-то влияние непосредственно чемпионата мира. Все-таки политики люди серьезные, да, и не подвергаются таким глупостям, да, влиянию таких глупостей. Но, тем не менее, действительно, люди увидели другой образ России. И мы увидели другой образ мира, потому что я, честно говоря, такого удовольствия от московских улиц давно не испытывал, потому что вместо озлобленных туристов и вечно спешащих, значит, и озабоченных москвичей, на улице выплеснула толпа веселых, обеспеченных, немного пьяных, жизнерадостных людей.
Это мы как будто бы подбираемся к теме московских выборов, может быть,
да, чуть-чуть попозже. И в этом большая прелесть. Да, и то же самое они увидели, как какую-то совершенно другую Москву, да, не какой-то пугало, да, которым стращают ни новичок, ни аннексия Крыма, да, так это, нормальный нет, европейский
город. Это же на уровне эмоций, а инвест-климат. Вот эти иностранцы, которые съездили сюда, посмотрели, выпили, не знаю, пообщались с прекрасными русскими девушками и мужчинами, они готовы будут вернуться сюда хотя бы в качестве туристов через месяц?
Думаю, да. Я думаю, они многих подвигнут приехать сюда в качестве Сарафанной туристов. Радио. Да, конечно, это очень влиятельно всегда. Потому что, ну, собственно, каждый человек сегодня медиа, да, и через социальные сети, да, в мир выплеснулась позитивная информация о Москве, о чемпионате, о русских. Это хорошо всегда.
Значит, Путин, как человек, который хотел этот чемпионат, победил.
Ну, я думаю, что победила Россия в данном случае. Да, мы увидели и другой совершенно футбол нашей сборной. Понимаете, очень важный момент, одна из больших проблем России и нашего народа – это комплекс неполноценности. Вот мы такие плохие, у нас ничего не получается, и 20 век мы проиграли. Да? И это ведь все как-то создает особую атмосферу, да, в стране. В результате люди озлобленные, они очень мнительные, все кажется, что их все не любят. Когда что-то получается, да, даже в футболе, более, вот, казалось бы, совершенно безнадежная для России сфера, но что-то получается, да? Люди становятся как-то добрее, веселее, начинают лучше и больше в себя верить.
Немецкие журналисты уже объяснили успехи ватками с нашатырем. Ну, вы слышали это, да, что, нет, оказывается, наши спортсмены, по-моему, Бильд немецкий писал, что спортсмены шли на матч с хорватами, нюхали ватку с нашатырем, и, собственно, это как аналог допинга, видимо, в условиях недоступности чего-либо более серьезного.
Ну, не знаю,
да, я в этом не понимаю. Да, смешно. Ну, вот смотрите, есть же проблема, и об этом тоже сейчас пишут, регионы уже еще, чемпионат-то толком не закончился, но он из городов уходит постепенно, регионы уже уже жалуются и не понимают, что им делать с этой инфраструктурой, со стадионами, в частности.
Ну,
любой... это все будет требовать, уже есть подсчеты, миллионы и миллиарды.
Любой такой масштабный проект, он, безусловно, ставит вопрос, а что дальше, да, вот что с этим дальше делать? Ну, есть международный опыт, он везде более-менее неудачный. То есть найти применение огромной спортивной инфраструктуре крайне сложно. Значит ли это, что надо отказываться от подобных мероприятий? Я в этом сомневаюсь, честно говоря. Мне кажется, что все-таки шанс вывести, если не все объекты, то какую-то их часть в ноль есть, потому что все-таки страна большая, инфраструктура в ней не развитая. Да? Наличие современных стадионов – это скорее плюс, чем минус. Они давно не обновлялись, не строились и так далее. Вот они сейчас есть. Если бы, так сказать, речь шла о чемпионате мира там, в какой-нибудь стране с развитой инфраструктурой, там бы эта проблема стояла острее. Что делать с этими большими стадионами, да, когда у тебя есть еще сотни других стадионов? В России все-таки другая ситуация. Да? У нас спортивная инфраструктура давно и давно не обновлялась. Да? Она была критически больна и, в общем, как-то умирала. А сейчас, ну, как, люди получили новую спортивную инфраструктуру, новые гостиницы. То есть это так или иначе...
Гостиницы же это не для своих. Гостиницы-то были с расчетом на иностранцев.
Ну, внутренний туризм-то можно тоже развивать. У нас огромный внутренний рынок.
А
да?
Признаки того, что внутренний туризм развивается, есть?
Ну, есть, да. Он, конечно, он растет с каждым годом. У нас внутренний туризм растет, безусловно.
За счет того, что...
За счет того, что...
запрещают уезжать.
За счет... Это одна из причин. Плюс у многих людей нет загранпаспорта, да, но, тем не менее, страсть к путешествиям у всех есть. И развитие туризма невозможно без развитой инфраструктуры, в том числе гостиничной. Люди должны получать какой-то комфорт, да. Их что-то должно привлекать. Ну, смотрите, там даже опыт Сочи говорит о том, что да, эти объекты, конечно, едва ли когда-нибудь там, в ближайшее время выйдут в нули в прибыль. Но, тем не менее, туризм там есть. Там действительно 80-90% заполняемости. И это даже вне сезон лыжный, например.
То есть все не напрасно.
Это не напрасно, нет. Это будет развиваться, да, это будет медленно, это длинные деньги, да, не нужно ждать, что это вернется очень быстро. Но в стране с такой слабой инфраструктурой, с нулевым внутренним туризмом или с очень неразвитым внутренним туризмом, любые большие мероприятия спортивные, они, конечно, скорее плюс, чем минус.
Добавим в эту тему снова Путина, попытаюсь, по крайней мере, добавить. А во внутренней политике в связи с чемпионатом Путин победил? Но стал ли он для россиян героем, с учетом того, что действительно иностранцы приехали, это всеобщий праздник, сборная выступает отлично, а кого мы будем благодарить?
Ну, люди-то заметили.
Кроме Черчесова.
Люди-то заметили, что есть пенсионная реформа, есть налоговая реформа, то есть это не удалось полностью скрыть от населения, и рейтинг на это откликается, да, то есть у Путина позиции стали хуже, чем они были, они все равно, так сказать, абсолютно незыблемы, но они стали хуже. То есть какого-то прямого эффекта пока мы не наблюдаем. Да? То, что люди в целом довольны чемпионатом, несомненно, да, но связывают ли они победу России в целом, я не имею в виду нашу сборную, но даже успешное выступление нашей сборной лично с товарищем Путиным, я в этом не уверен.
Сегодня и в воскресенье за кого будете болеть?
Я, честно говоря, небольшой болельщик.
А вы вообще?
Я посматриваю.
Это же будет полуфинал-финал.
Нет, я посматриваю, но у меня нет... То есть мне скорее это интересно как явление культуры, как там, явление современной медиа.
Да. И ваши...
У меня нет предпочтений. Но я буду смотреть просто потому, что мне интересно за этим наблюдать. Да, как реагируют
как
люди.
Как культурное явление? Вы какие для себя выводы делаете?
Ну, что круче футбола, конечно, сегодня ничего нет. Да? Что это то развлечение, которое объединяет миллионы людей, независимо от их там, политики, ориентации, пола, неважно. Да? Миллионы людей во всем мире это смотрят, приезжают специально. Для меня это большая загадка. Я никогда специально не приехал. Да? Но вот когда я гулял по Никольской, по Красной площади, да, я зарядился за такой энергией от этих людей. Да?
Хватит до следующего какого-нибудь чемпионата.
Это потрясающе, да. Это потрясающе. То есть в Москве давно не было такой позитивной атмосферы.
Слушайте, ну вот вы говорите, что политики про политику забывают, а вот это какая-то нездоровая реакция на славу Украине, да, и на хорватского футболиста, mm-hmm. который записал несколько видео, причем, я так понимаю, которые не были рассчитаны на то, что их посмотрят много-много людей, mm-hmm. и ну, все же зажигаются моментально. Mm-hmm. Как так слава Украины? Как так какой-то человек где-то в раздевалке в Москве позволяет mm-hmm. себе такие вещи?
Ну, кто-то зажигается, кому-то все равно.
Не, ну как, ну FIFA зажигается. FIFA зажигается, штрафует человека, который тоже на видео появился.
Да, ну, наверное, потому что все не хотят обострения отношений, да, на фоне, в общем, игры, да. Ну, пусть играют и забудут о каких-то острых конфликтах.
А почему не обостряется? Вот, кстати, а почему надо забывать про Украину?
Ну, это старый принцип, да, помните, олимпийского движения, да, прекращать войны во время Олимпийских игр, да, это вот в Древней Греции такой принцип действия.
Но это вы считаете, должно работать?
Я считаю, что чем меньше ненависти, да, неважно в какой причине, тем лучше. Да? То есть, если люди условно договорятся, давайте ненавидеть себя вот в течение этого месяца чуть меньше друг друга, да, чуть меньше, чем обычно, это уже хорошо. Чем меньше ненависти, взаимных претензий, руганий, тем мир становится чище и лучше.
Но разве это не последовательно, например, Макрон, который в воскресенье встретиться с Путиным на финале, где французы будут играть, кто там еще, это мы сегодня вечером узнаем. Вот он сядет с Путиным на VIP-трибуне. Они будут смотреть футбол, это будет интересный, наверное, матч. И Макрон не скажет ни про Украину.
Что вас смущать? Думаете, Макрону вообще интересна Украина?
Не знаю. Почему не интересно? Слушайте, зачем Макрон, находясь в ЕС, продлевает санкции?
В Петербург приезжал. Ну и что? Продление санкций – это продление санкций. Есть большая игра, да, которую ведут политики, да, в связи в том числе с Украиной. Да. Давайте посмотрим на это, ну, нормально. Да. России важно было остановить продвижение НАТО на восток. Втянув Украину в территориальный спор, да, Путин остановил продвижение НАТО на восток. Молодец. Да. Для, так сказать, Европы это возможность поиграть с Россией в игру, значит, кто круче, да, и тоже добиться каких-то своих там преференций, возможно, на рынках, например, да, в ценах каких-нибудь, еще в чем-нибудь. Может быть, в какой-то большой политической игре. Да, Украина здесь интересует мало кого. Уверяю вас. Ну, что Украина из себя представляет? Это что, великая сверхдержава, да? В отличие там, от России, которая экспортирует значительную часть газа в Европу.
Я представляю, как какие-то украинские радикалы уже Николаевского вписывают базу сайта «Миротворец».
Как угодно. Здесь же, понимаете, как? Ну, нужно... Политики циничные люди. Они, в отличие от людей, да, они потому и политики, что...
А санкции тогда зачем, если наплевать на Украину? Зачем вы принимаете всей Европой санкции?
Ну, потому что нарушены международные принципы, да, в которые эти люди верят. Да.
Соберитесь в Брюсселе и решите. Нам наплевать. Каждый может перекраивать границы как
ведь,
угодно.
Ну, понимаете как? Ну, а зачем? Да? Вот есть мировой порядок. Мы его защищаем.
А
да?
Зачем казаться лучше, чем вы есть на самом деле?
Ну, как? Ну, это обычная игра. Ну, что? Почему казаться лучше? Да? Есть правила. Ну,
Путин
есть...
же не, Путин ну, же не стремился в 2014 году казаться лучше. Он
Путина своя Крым... цель. У Путина цель остановить продвижение НАТО. Что Украина не может быть частью НАТО и не может быть частью Европы. Да? Она должна находиться в орбите российского влияния. Вот цель Путина. Он
Какая цель Евросоюза?
Да, продемонстрировать, что Путин пошел по неправильному пути, да, что мы будем защищать наши принципы.
И 4 года ничего.
Целостность, да. Все продемонстрировали свои принципы.
И в это воскресенье Макрон и Путин все равно
нет?
Сидят.
А что вас смущает? А что вас смущает? Россия что, перестала быть великой европейской страной? Остается. Никуда она не делась. Да. У нее куча ядерного оружия. Она поставляет газ в Европу. Она важный рынок для многих европейских товаров. Собственно, ничего не изменилось. Да? Она часть европейской культуры. Европа часть российской культуры. То есть, что мешает этим двум людям встречаться и беседовать? Да?
Ну, у них есть определенные... Как будто, да.
Ну, какая тут последовательность? Что им нужно теперь перестать разговаривать друг с другом? Это же, знаете, в отношениях людей нам гораздо проще. Да? Мы можем расстаться и не видеться. А здесь никуда не убежишь друг от друга.
А свое мнение Николая Лоскова в нашем эфире. Вернемся скоро. Продолжается наш эфир. Николай Усков, журналист, со своим особым мнением. Еще один опрос. Результаты обнародованы. Оказывается, две трети россиян верят в существование мирового правительства. И более того, даже некоторые знают, кто в это правительство мировое входит. Финансисты, банкиры. Нет, там нет конкретной фамилии. Ну, в принципе, род деятельности. То есть люди с большими деньгами.
Ну, простым людям свойственно упрощать ситуацию.
Вот что, простые, деле, простые ли, да. Или дремучие, темные, тупые?
Да. Понимаете, они могут быть и дремучими, и тупыми, и так далее. Но в целом это просто люди, не очень понимающие, как устроен современный мир. Это не мешает им там, быть нормальными родителями, там, эффективно где-то работать и прочее. В современном мире такое количество центров принятия решений, такое количество волей, принципов, желаний, честолюбия и так далее, что никакое мировое правительство не в состоянии будет гармонизировать и свести это в какое-то одно русло. Да? Слишком много игроков. И если, так сказать, брать, там, например, Европу времен Римской империи, был один игрок, Римская империя. Вот там было мировое правительство, оно сидело в Риме. А потом игроков стало очень много. Даже, собственно, в Европе самой появилось множество варварских королевств, и каждый из них был игроком. А сейчас речь идет о десятках государств, там 200 с чем-то государств. Внутри этих государств часто существуют какие-то свои политические силы, да, враждующие. Есть международные корпорации, есть крупные компании, есть большие этнические группы, есть конфессии, и все есть гендеры, и все имеют свой голос. Да? Вот как это все свести к общему знаменателю, я думаю, это нереально просто.
Самое главное, это я не спросил, вы-то верите в мировое правительство?
Нет, конечно.
Так вот я голос специально понизил.
Просто это невозможно. Да? Вот возможно, правительство, даже собственно, правительство тоталитарное сегодня, возможно, только в таких маленьких странах, как там Северная Корея. Они могут быть авторитарными, как в России, в Турции, но тоталитарными. Тоталитарным режим может оставаться только в гиперизоляции и при наличии, в общем, ну, как бы, достаточно компактного населения.
А мировое правительство нужно, в принципе? Ну, при том, что вы только что описали, что это невозможно. Ну, вот по-хорошему.
Ну, есть мировой парламент. Это
Организация
Объединенных
Наций.
Это мировой парламент. Да, это не правительство, он не принимает никаких исполнительных решений, да, но, ну, за исключением там каких-то резолюций от безопасности. Но в целом, как площадка для обсуждения тех или иных глобальных вопросов или региональных вопросов, он работает. И как парламент, да, это будет действовать. Потому что нужна площадка, на которой люди разных наций, разных государств встречаются и постоянно обсуждают волнующие их темы. Да, есть международные организации, двадцатка, семерка и так далее.
То есть, в принципе, много маленьких правительств, ну, которые есть, работают по определенному.
Есть региональные организации, но мы даже видим по взаимоотношению стран в Большой Семерке сегодня, да, когда Макрон накануне, значит, встречи в Канаде говорит, что мы, в общем, и шестерки-то справимся, да, не нужен нам Трамп для того, чтобы договориться по основным вопросам, которые волнуют человечество. То есть даже внутри
тенденция сейчас
вроде бы
другая.
Семерки есть центробежные тенденции. Угу. О каком тогда мировом тайном правительстве может идти речь, если лидеры стран, которые находятся очень близко друг от друга и по масштабу экономики, и по культуре, и по ценностям, такие серьезные разногласия сегодня.
Я не знаю, что американцы говорят про мировое правительство, но вот тот факт, что россияне, две трети, верят в его существование, для власти это хорошо? Ну, что население представляет некую такую очень важную силу, которая, по данным того же опроса, угу, другой пункт, которая как раз противостоит России.
Нет, ну, для власти это неплохо, потому что, ну, собственно, один из способов манипуляции общественным сознанием, да, это создание образа врага, да, что есть некая тайная сила, которая поставила цель уничтожения, например, России. Да, вот мировое правительство, как многие думают, да, оно стремится к тому, чтобы Россия перестала существовать. Помните все эти разговоры, что Мадлен Олбрайт то ли во сне видела, то ли что, я уже не помню. В общем, она мечтала о том, чтобы Сибирь отторгнуть в России. Да, потом выяснилось, что ни о чем она таком не мечтала. Но, тем не менее, да, люди в это верят. Да, достаточно запустить вот это в пространство. И там план Даллеса.
Да,
вот все эти прекрасные истории. Да. Образ врага, безусловно, это инструмент консолидации общества, да, в интересах тех или иных правящих кругов. Доверчивые люди на это ведутся. Да, зря делают, потому что им манипулируют.
Обидно за людей, которые ведутся на это?
Ну, мне обидно вообще за страну, ну, потому что, к сожалению, эти массы влияют на выборы, да, эти массы влияют на курс страны, да. Мне обидно, конечно, да, потому что они еще верят в то, что принцесса Диана убила королеву Елизавета II, в то, что там, я не знаю... Если в крайне нет воды, значит, выпили жиды и так далее. Там масса прекрасных еще теорий, да, что Земля плоская, да, и покоится на китах. Есть масса вещей, в которые простые, необремененные знаниями и опытом люди верят. Да, это влияет иногда на выборы. И это плохо, конечно. Поэтому я считаю, что важна свобода слова, да, важно доводить другую точку зрения до общества, да, чтобы люди принимали более критически решения в своей практической жизни.
Может быть, например, для России плохо, если будет слишком много людей образованных и не таких доверчивых?
Мне кажется, только хорошо будет. Я вообще за просвещение.
Подожди, да? Я из ваших слов понял, что были бы россияне поумнее, они бы Путина бы и не выбрали. Потому что они бы не верили в эти сказки про мировое правительство, про вредных американцев.
Путин же никогда не говорит про мировое правительство. Это его пропаганда говорит. Он же, на самом деле, довольно тонкий политик. Если надо, он будет говорить еще про что-то.
Ну, кстати, я периодически смотрю телепередачи разные.
Он как раз наоборот.
Конкретно про формулировку мировое правительство.
Он как раз говорит про многополярный мир, он как раз говорит вещи, похожие на то, что говорил я. Это его пропагандистская машина, она работает, да, она работает в определенном направлении. Нет, они, конечно, связаны, да, но Путин все-таки, он дирижер, но он никогда не озвучивает всю эту галиматью, к счастью, да, и у нас, ну, там, у меня сохраняется иллюзия, что все-таки, ну, как бы он адекватен, да, в той должности, которую он занимает. Потому что если бы он говорил про мировое правительство, вот это было бы тревожно.
Как-то перевоспитать, образовать вот это вот огромное количество людей можно, нужно?
Конечно, можно. Я уверен, что это можно сделать.
Если... А как? Вот, например, это 40-летние мужчины и женщины, 50-летние женщины.
Ну, вы знаете, нормальное адекватное телевидение, нормальная адекватная пресса, и люди довольно быстро убедятся в том, что они придерживались ложных взглядов. Нет, какой-то процент всегда будет верить в мировое правительство. Но этот процент перестанет быть критически важным и не будет сказываться на судьбе, например, выборов. Да? Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется, что русский народ ничем не хуже любого народа в мире, да, и вполне способен к демократии, рано или поздно к ней придет. Да? Хотелось бы, чтобы он пришел пораньше, потому что от этого зависит в том числе и состояние нашей экономики, и благосостояние людей, и будущее наших детей.
Про Москву давайте поговорим в оставшееся время. Я так понял, что вы Москвой нынешне восхищаетесь, и вы, наверное, приняли уже для себя решение, кого поддержать, черт возьми, 9 сентября.
Ну, Москва действительно выглядит очень хорошо, что говорить. Да, многие проблемы, если не решены, то, во всяком случае, мы видим позитивную динамику. Я в целом Москвой доволен, безусловно. Я считаю, что политическая стратегия мэра довольно разумна. Да? Он решил деполитизировать выборы, полностью не повторять опыт предыдущей кампании, когда допустили Навального, и за него началось
это
голосование.
Правильно?
Я считаю, что это неплохо. Да? Он демонстрирует таким образом, что Москва вне политики. Да? То есть мы не хотим никакого протестного голосования. Оценивайте мою работу.
Сменяемость не должна быть. То есть, ну, вы же сейчас подтверждаете довольно странную вещь, что есть чиновник, который сам решает, должны быть выборы, не должно быть выборов, выборы все-таки выборов быть не должно, потому что это будет мешать развитию города. Ну, это странно.
Ну, вы знаете, то есть я объясняю сейчас логику Собянина. Да? Мое отношение к этому совсем другое. Да? Я считаю, что, конечно, Собянину совершенно не помешали бы нормальные и честные выборы, без всяких этих муниципальных фильтров, все это совершенно не нужно. Да? Ему есть чем гордиться. Москва действительно очень далеко шагнула вперед по сравнению с Лужковской Москвой. И это совершенно новый город. И я думаю, что мэр получил бы большую поддержку, какие бы кандидаты в этих выборах не принимали участие. И как раз результаты его деятельности обесцениваются этой депутатурой. Политизации выборов, мне кажется. Они именно обесцениваются, потому что он опять демонстрирует недоверие к москвичам. Да? Не он, да, а создатели этой политической системы демонстрируют недоверие к избирателям. Хотя я уверен, что и у Путина реально нет никакой альтернативы сегодня, и у Собянина в Москве нет никакой реальной альтернативы. И они бы прекраснейшим образом победили на выборах и без всех этих странностей, вроде муниципальных фильтров.
А конкуренция, вот если бы она была на московских выборах, она как могла бы позитивно повлиять на того же Собянина? Что бы принципиально в городе поменялось, кроме того, что у Собянина в очередной раз, наверное, был бы какой-то остаточек после этой кампании?
Ну, мне кажется, что конкуренция – это вообще признак здоровья системы, когда люди чувствуют, что им дышат в спину, они стараются быть лучше, адекватней, а те, кто дышат в спину, стараются тоже быть лучше, представлять интересы не маргинальных групп, а более широких слоев населения. Таким образом, рождается более взвешенная политическая повестка, да, общественно-политическая повестка. Это только лучше, да, от этого все выигрывают. Плюс программы соревнуются, кто эффективнее будет решать те или иные вопросы, за меньшие деньги и так далее. То есть, это признак здоровья. Да? Почему в рыночной экономике мы знаем, что цена и качество зависят от конкуренции, да? А в политике мы считаем, что нет. Да? Если мы будем выбирать наши политические элиты путем свободного волеизъявления, возможно, они будут дешевле нам обходиться и будут лучше работать. Это азы демократии. Да? Безусловно, к этому надо идти. И я уверен, что тому же Собянину сейчас нечего было опасаться. Он абсолютно с огромным отрывом победил бы любого в Москве. Ну, был бы какой-то процент у Навального, и что? Или там у Ксении Собчак. Что бы изменилось?
У нас минута остается до конца. Плохо, что либерального кандидата нет. Ну, такого условно-либерального. И чья это проблема? Это Собянина и властей с муниципальным фильтром? Или вот его оппонент?
Собянин-то как раз и пытается быть либеральным кандидатом. Он делает из Москвы европейский город. Он что, держи морда? Он мракобес? Нет. Европейский город. У нас вот тритуары широкие. Вот гуляйте, ходите. Вот,
и не думайте о политике.
Не думайте о политике. Да, он выглядит как раз как такой просвещенный либеральный политик. Какой-то мэр какого-то там, я не знаю, заштатного городка в Голландии. Еще ему на велосипеде надо, конечно, покататься, а вот и волосы покрасить в розовый цвет, может быть, еще будет, так сказать, больше.
То есть хотя бы Москва, это все-таки Европа.
Да, что это европейский город. Он вполне себе выглядит либерально на этом фоне. Почему нет?
Оппозицию жалко?
Оппозицию?
Да.
Ну, у нас ее нет, она представляет 1-2%.
Спасибо большое. На этой грустной ноте мы заканчиваем. Николай Ицков, журналист и историк, был в нашей студии. Счастливо.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». У вас есть право обсудить любой материал.